Всем добрый день или добрый вечер, у кого какое время. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина, а за другим микрофоном вы, а не Александр Минкин.
Я не думал, что когда двигаешь микрофон по столу, такой звук раздается.
Программа «Настоящий полковник», как всегда в это время и на этом месте. Мы продолжаем тему Гамлета, и сегодня мы будем говорить о его убийцах.
Ну да.
Я так понимаю, мы будем говорить обо всех персонажах пьесы, потому что они все убийцы Гамлета.
Правильно, но не только.
Так.
Есть убийцы Гамлета за пределами пьесы. Например, это режиссеры, которые ставят Гамлета, убивая пьесу. Ну и Гамлета заодно убивая. Я писал об этом, сейчас не буду долго пересказывать, но те, кто живут в Москве, могут пойти в театр Моссовета посмотреть Гамлета. Те, кто живут в Питере, могут пойти. Там Бутусов несколько лет назад поставил Гамлета. Чудовищно. Гамлет – баба, женщина. Офелия – мужик. Гамлет – такая небольшая женщина. А Офелия – здоровенный мужик. Это чтобы что?
У меня нет ответа.
Это новое слово. Ну, всякий режиссер, который берется за классическую пьесу, он же должен новое слово сказать. Ну, это просто ужасно. Смысла нету совсем. На афише Шекспир, Гамлет, Бутусов. На сцене Бутусов. Ни Гамлета, ни Шекспира там просто нету. Там даже не убивают Гамлета в конце. Он просто не погибает. Ну, просто смысл уничтожен ради какого-то фиглярства, какого-то внутреннего, какого-то, вот как Гамлет говорит, какая-то в державе датской гниль.
Если Гамлета не убивают, то что с ним происходит?
Черт его знает. И в Якутске я видел Гамлета. Меня занесло в Якутск. И там я увидел Гамлета ужасного, который потом приехал в Москву на «Золотую маску». Слава богу, ему не дали. Но он претендовал на «Золотую маску». Я не буду пересказывать отвратительные подробности этого спектакля, потому что мне тут перед началом эфира сказали, что я должен быть добрее к слушателям. А значит, я не должен их огорчать. Но если они захотят, они могут открыть в интернете, если наберут русскими буквами «МК», Минкин, убийцы Гамлета. И вот там про эти спектакли, в частности. Но это везде бывает. Я помню, например, Гамлета в Венгрии, в Будапеште. Там, ну вот самое начало. И призрак сообщает Гамлету, что он на самом деле не помер своей смертью, а его родной брат отравил. И реплика у Гамлета, вот можем открыть и прочитать, но поверьте на слово. Гамлет говорит: «Где грифель мой? Я это запишу, что можно улыбаться, улыбаться и быть мерзавцем». Эта фраза совершенно понятна. Эта фраза не означает, что надо вынуть из кармана блокнотик, а из другого кармана карандашик, грифель, и начать записывать. Между прочим, ночь. Там мрак полный, настолько полный, что лицом к лицу эти стражники себя не узнают друг друга. И вот в Венгрии Гамлет. И Гамлет говорит: «Где грифель мой, я это запишу», достает блокнотик, карандашик и луч света откуда-то там из осветительской будки ему помогает. Вот таким образом, значит, как сказать, театр решил, что Гамлет такой дурак, что не может писать. Вот я могу писать в темноте. Вот если я в зрительном зале во время спектакля хочу что-то записать, мне не надо фонарик включать. Но рука настолько набита у любого нормального человека, что он пишет в темноте, ну, может быть, коряво, но все-таки пишет. А тут Гамлету фонарик откуда?
Из
ада, с небес, ночь, с небес нельзя. Значит, это адское пламя. Что... Ну, глупость. Вот. Но вот эти вот убийцы, они же всюду. Мне хочется сказать что-то хорошее, доброе. Прям как у Чехова какой-то персонаж, который говорит, ну мне же хочется что-то хорошее сказать, утешительное. Но и наши с вами слушатели, вот они делятся на две категории. Я не знаю про массовость этих категорий, но я знаю, что вот когда вы отводите глаза на экран компьютера, это, скорее всего, вы читаете, что там пишут в ленте. А зачем?
Для того, чтобы понимать, во-первых, все ли у нас в порядке с эфиром, нет ли каких-то подвисаний, нет ли каких-то сложностей. Mm-hmm. А во-вторых, чтобы следить, может быть, там есть вопросы, может быть, там есть важные комментарии. Мне важно понимать, что они пишут. Это
ну
наши
как?
Слушатели, это
ну
наши зрители.
Ну и как?
Глобально или сейчас?
Я вам скажу, значит, я почитал на днях, что писали люди в прошлой программе. И для меня они делятся на две категории. Одни слушатели, спасибо вам большое, которые пишут комментарии после программы. Вот они высказывают свое мнение о программе. И обычно вот они все пишут потом. Смотрят ее в записи или не в записи, ну, скорее всего, в записи. И кто-то одобряет, кто-то не одобряет, кто-то хвалит, кто-то ругает. Но они оценивают программу. А когда я читаю то, что в колонке справа движется...
Чат.
Чат. Ну, во-первых, довольно много там вообще ни о чем. Там они друг с другом ругаются. Я даже не знаю, о чем они там ругаются. Потом они пишут еще чего-нибудь. Ну, могут про меня писать, про то, что я плохо говорю, или что старый дурак. Ну, конечно, не молодой. Это совершенно ясно. Но вот в чем дело. Человек, который пишет что-то во время передачи, он не слушает. Потому что мне сложно поверить, что это вот сплошь Юлии Цезари, который, Юлий Цезарь, был способен одновременно слушать доклад, чего-то писать и что-то диктовать. То есть на три области работать сразу. Это уникальные дарования. Вот если я чего-то пишу, я даже перестаю слышать, что говорят окружающие. Настолько я сосредоточен на писанине. А если я чего-то читаю, я опять не слышу. Глаза сильнее ушей. Если ты что-то читаешь или что-то смотришь, то в это время тебе что-то сказали, что-что? Потому что сознание туда устремлено.
Мне кажется, я немного сменю тему, если вы позволите, что я нашла ответ на вопрос из предыдущей программы, зачем тень отца Гамлета сначала приходит не к Гамлету, а к стражникам, потом к Горацию. Мне кажется, это нужно для того, чтобы мы все понимали, что Гамлет не сошел с ума. Это прежде всего для нас, для тех, кто смотрит.
Да почему же? Вы думаете, если на сцене, вот мы в театре, на сцене появляется призрак, и мы его видим. И Гамлет его видит. И почему же мы решим, что он сошел с ума?
Возможно, мы видим галлюцинацию Гамлета.
Это зависит от режиссера. Он может сделать так, что Гамлет видит галлюцинацию. Что он чокнутый. А можно сделать так, что он видит призрака реально. И мы понимаем, что он видит призрака. И он разумно с ним общается и разумно отвечает. И там все разумно. С чего же мы решим, что Гамлет сошел с ума?
Но тут еще Гамлет может решить, что он сошел с ума. Он видит призрака. Обычно такого не происходит. Когда ты видишь призрака один, есть все шансы, что ты действительно тронулся. А Гамлет знает, что он не сошел с ума, потому что этого призрака видели другие люди.
Его не это убеждает. Он после встречи с призраком начинает расследование.
Это по поводу того, что сказал призрак, а по поводу самого явления призрака здесь могли бы быть сомнения. А не тронулся ли я слегка крышей?
А почему это у него должны быть сомнения, если он верил в это дело? А почему? Ну, призраки же являлись людям. Ну, Господи, Иисус Христос явился этим самым апостолам. Явление Христа было, вот, когда уже после казни, через несколько дней, он вдруг им явился.
Но мы не знаем,
и там еще Фома влагал персты в рану, чтобы убедиться, что это вот реально.
Мы не знаем, верил ли Гамлет в призраков. Гораций, например, говорил, что это невозможно.
Почему?
Ну, там вначале Гораций говорит, что это все выдумки, я вам не верю. Вот пока сам не увижу, я не поверю вам.
Так значит, он верит в призраков, просто он не верит им на слово. А когда увидел, поверил. А если он увидел и поверил, значит, он верит в призраков.
Нет, ну, когда несколько человек видят одно и то же, то, скорее всего, это не массовое помешательство. В общем, вы можете со мной не согласиться, я просто выдвинула версию. Мы это вчера...
Свидригайлову приходит умершая жена постоянно. Это как?
Ну, так то и разные немножко эпохи. Мы говорим сейчас больше об авторе, а не о действительных призраках.
Для призраков никаких эпох не существует. И Свидригайлову его жена, к смерти которой, возможно, он причастен, является реально. И он Раскольникову рассказывает подробно, как она входит и так далее. Раскольников говорит, это может у вас это? Говорит, нет, вот реально.
То, что он в этом уверен, еще не значит, что он не...
И что же?
Вот если бы Раскольников увидел...
Минуточку. Когда призрак является Гамлету в момент его адской атаки на мать, когда он ее поносит по-черному, то Гертруда призрака не видит. А Гамлет видит. И Гамлет с ним разговаривает. И призрак говорит, посмотри, что с матерью твоей. Опомнись, остынь. Ну, в смысле, надо свой гнев и ярость направить на кого-то другого, а не на нее.
И? Но ну, Гамлет-то вот и уже знает, что его видели этого призрака другие люди. И у него уже есть подтверждение, что призрак
Слушайте,
реален.
Если вы не верите в призраков, это ваше дело. И Гамлет тут ни при чем. Не верите, не надо. Случится с вами в жизни что-нибудь такое, и вы убедитесь. Не случится, так и будете думать, что это выдумки дураков. Или сумасшедших. Только вам придется записать в сумасшедшие некоторых святых.
Да при чем здесь призраки? Я говорю про Гамлета и про тень его отца. Про то, почему она пришла в одно конкретное место. Нет, ну хорошо, вот вы хотите сказать, что если кому-нибудь из нас явится призрак, то мы воспримем это как данность. У нас не будет мысли, что все, галлюцинация, здрасте, приехали.
От вас зависит. Вы можете от реальности отречься. Вот реальность, мы в ней живем, можно от нее закрыться и сказать, все хорошо. Солнце светит, птички поют. Безмятежно. А где-то там... Ох, я сейчас, если вспомню, скажу, что где-то там в это время происходит. Ну, кто-то кровью истекает. У какого-то ребенка оторвало ручки-ножки. Ну, здесь-то все в порядке.
Я вам о теплом, вы мне о мягком.
Я вам не о мягком, я вам о трагичном.
Хорошо, давайте вернемся к убийцам Гамлета.
Вот эти убийцы Гамлета, наши современники, они сидят в театре, отправляют смс-ки во время действия, читают смс-ки, смотрят новости, их телефоны светятся и подсвечивают их лица. И актерам это видно. И Офелии очень трудно играть свои страдания, когда она по этим появляющимся в портере освещенным лицам понимает, что людям до нее никакого дела нет, что они в это время смс-ками занимаются. Они убивают спектакль. Это такое, чего не было никогда в предыдущей эпохе. Вы понимаете, да, вот люди приходили в театр, и никто не зажигал себе ни свечку, ни фонарик, чтобы чего-то в это время написать. А теперь телефоны со светящимися экранчиками. И соседям слепят глаза, потому что боковое зрение остро реагирует на именно на освещенность. Ну вот вперед смотришь, видишь движение, а нет, вру, краски. А боковое зрение видит освещенность и движение. Так устроены глаза. Ну вот они сидят, там сидят. Вот я был на премьере. Давайте я вам опишу ситуацию. Премьера. Партер. Важные люди сидят в первых рядах. Очень важные. И молодой человек начинает как-то уж очень непристойно разговаривать с девушкой, которая сидит рядом. А я понимаю, что рядом с ней еще ее отец сидит. Вот он, потом эта вот девушка, а рядом с ней ее отец. И вообще важные люди, премьера. И этот парень начинает похабничать. Он ей говорит: давайте я вам лягу между ног. Она с ума сходит. Она говорит: нет, 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 нет. И он еще что-то говорит. И он так делает, что вот это якобы это похабщина, это такие острые шутки.
Прям как будто сцену из «Гамлета» пересказываете.
Mm-hmm. Похоже. И она ему говорит: вы остро шутите этому человеку. А он ей говорит: вам пришлось бы постонать, прежде чем притупилось бы мое острие. И как? Чего молчите?
А что мне на это сказать? Фу!
Фу! А почему он так похабничает? Ведь понятно же смысл этой фразы. Вам пришлось бы постонать, прежде чем притупилось бы мое острие.
Так.
Ну.
Фу.
И как вы бы действовали, если бы с вами это происходило?
Без понятия. Я плохо предсказуема в стрессовых ситуациях.
Вот Гамлет так себя ведет. А зачем? Это буквальная сцена. Я вам пересказала, вы ее узнали, молодец. А зачем? Ведь он это ей говорит. Ну что, прям можно сейчас найти и прочесть. Пожалуйста. Переводы разные. Значит, у Шекспира очень нежно. «Леди, можно к вам на колени?» Офелия: «Нет, милорд». Гамлет: «То есть виноват. Можно голову к вам на колени?» Офелия: «Да, милорд». Гамлет: «А вы уж решили что-нибудь неприличное?» Офелия: «Ничего я не решила, милорд». Гамлет: «А ведь это чудесная мысль – лежать у ног девушки». Офелия: «Что такое, милорд?» Гамлет: «Ничего». Офелия: «Принц, вы сегодня в ударе». Гамлет: «Кто, я?» «Да, милорд». «Господи, ради вас я и колесом пройдусь». Ну вот. И дальше еще у них там есть, когда начинается спектакль, выходит пролог такой, ну, который рассказывает, что сейчас произойдет на сцене. Ну, эти как вот. И выходит пролог. И Гамлет говорит: сейчас мы все узнаем от этого малого. Актеры не умеют хранить тайны, они все выбалтывают. Офелия: он объяснит значение показанной вещи. Гамлет: да. И любой вещи, которую вы ему покажете. Не стыдитесь только показывать, а он без стыда будет объяснять. И Офелия говорит: вы злюка, злюка, я буду смотреть пьесу. Так вот, Зачем же он похабничает?
Ну, во-первых, он играет роль сумасшедшего. Во-вторых, он пытается показать, что никаких чувств к Офелии у него не осталось.
Хорошее место он выбрал.
Но когда у тебя настоящие чувства, ты не будешь себя так вести с приличной девушкой.
А у него есть к ней настоящие чувства?
Но мне кажется, они были.
А куда же делись?
Все затмило месть, желание мести.
Ну, вряд ли так затмевается, прям вот так затмевается и затмевается.
К тому же он понимает, что ее хотят использовать как оружие против него и пытается...
А когда она умерла, ее хоронят, и Гамлет говорит, я ее любил, как 40 тысяч братьев любить не могут. Он ее любит. А похабничает он зачем? Во-первых, я думаю, это мое предположение, что он не в силах в этот момент пережить ее предательство. Потому что, когда тебя предает какой-то негодяй, ну, ты не особенно-то и рассчитывал. Ну, Розенкранцы, Гильденстерны всякие там. Типа однокурсники по университету. Но любимая девушка тебя предала. И, конечно, это невыносимо. Но зачем же этим заниматься? Сейчас начнется спектакль. А сцену, для которого Гамлет сочинил сам. Начнется спектакль, который, можно сказать, Гамлет как режиссер и как автор поставил, чтобы разоблачить короля. Сейчас на сцене будет разыграно отравление. Родной брат, герцог Гонзага, нальет ему там яду в уши. То есть все будет, как это было у его отца с его братом Клавдием. Вот он это все придумал. Он это все поставил. И вот сейчас будет спектакль. И в первом ряду, как я уже сказал, сидят важные люди. Он сам, Офелия, Полоний, ее отец, Клавдий, преступный король, Гертруда, мать Гамлета. И вот в присутствии этих людей он вот это все говорит. Не где-то, а публично. Потому что, если бы он хотел Офелию обидеть и, так сказать, отыграться за предательство, он мог бы это сделать где угодно. Почему он это делает в первом ряду публично? В присутствии ее отца, в присутствии собственной матери, в присутствии придворных, это же все видят. Она несчастная, и она не знает, куда деваться. Тем более, что это у Пастернака все-таки смягченный перевод «можно к вам на колени». Вот кто староанглийский откроет, я доискивался, что же он там говорит. Там по-всякому переводят. Но самое правильное – «можно вам между ног». И там еще какая-то ложбинка упоминается. Вопрос. Уважаемая публика, зачем он это делает при всех?
В таком случае, если мы исходим из того, что он ее все еще очень сильно любит, может, он пытается оградить ее, показать, что не нужно пытаться воздействовать на него через Офелию, уберечь ее от каких-то опасностей?
Вот таким способом я не вижу. У меня мысль другая. Если бы я ставил этот спектакль, я бы нашел какие-то мизансцены, которые не только вот эту похабщину. Мы же читаем реплики. Вот я вам читал. Гамлет, Офелия, Гамлет, Офелия, Гамлет, Офелия. Но ведь рядом-то другие люди. И в отличие от пьесы, на спектакле-то мы видим других людей. На бумаге их в данную секунду нет. Вот на листе бумажки, в книжке, угу, их тут нет.
Но на сцене
они в театре
есть.
Они будут. И вот Гамлет, когда вот это все делает, Гертруда, его мать, должна опускать глаза, потому что это ужасно. Ей стыдно за то, как он себя ведет. Этот ее отец Полоний не знает, куда деваться, потому что у него на глазах при нем к его дочери с непристойными шутками пристают, с похабными. И Клавдий, которому очень нравится, потому что Клавдию очень нравится, что Гамлет вот такой, что он, во-первых, занят Офелией, во-вторых, он похабничает, и в этом смысле он безопасный. Он занят этой девкой, он валяет дурака, он похабничает. Очень хорошо. И я думаю, что Гамлет вот это все устраивает публично, именно с целью, чтобы король расслабился. Расслабился, потому что Клавдий от него бесконечно, непрестанно ждет беды. А этот похабный хулиган абсолютно безопасен. Вот. Ну да, и, конечно, перед этим-то кое-что было. Значит, они решили узнать, ну, король и Гертруда, и Полоний, отец Офелии, решили узнать, в чем дело. Король: Гертруда, удались, за Гамлетом негласно подослали, он здесь столкнется, как бы невзначай, с Офелией. Шпионы по неволе, мы спрячемся вблизи с ее отцом и разузнаем, в чем несчастье принца, любовь ли это точно или нет. То есть Офелию сейчас подошлют как провокатора, как шпионку, чтобы он, Гамлет, при ней выдал свои мысли, а они будут подслушивать. А Гертруда, мамочка, она же не говорит: ой, как нехорошо, ну зачем же так провоцировать парня? Она говорит: королева, сейчас я удалюсь, а вам желаю, Офелия, чтобы ваша красота была единственной болезнью принца, а ваша добродетель навела его на путь к его и вашей чести. Она не против. Гертруда не против. Вот замысленно подлость, а она говорит: ну все, хорошо, значит, Офелия, я вам желаю удачи. Королева уходит, Полоний, отец Офелии. Офелия, сюда, прогуливайся. Государь, извольте всемилостиво скрыться. Вот эти вот выражения, значит, всемилостиво скрыться. Офелия, сюда, прогуливайся. Государь, извольте всемилостиво скрыться. Дочь, возьми для вида книгу. Под предлогом чтения гуляй в уединении. Все мы так, святым лицом и внешним благочестием при случае и черта самого обсахарим. Офелия получила задание, и она его выполняет. Она не возмутилась. Она не сказала: ой, я нездорова. Ну, хотя бы как-то уклонилась бы. Не стала бы протестовать. Ну, как бы сказала: нет, не могу, не могу, не могу, не могу. Ах, я не могу, не могу, не могу. И слезки. Нет, согласилась. Дальше начинается знаменитый монолог «Быть или не быть», о котором отдельно надо сказать. И вот после этого монолога Гамлет с ней разговаривает. Он ее увидел, говорит: Офелия, о радость, помяни мои грехи в своих молитвах, нимфа. Принц, были ли вы здоровы это время? Гамлет: благодарю, вполне, вполне, вполне. Офелия: принц, у меня от вас есть подношения. Я вам давно хотела их вернуть. Возьмите их. Вот это совершенная неожиданность. Давно хотела вернуть? Почему вернуть? А если давно хотела, что мешало? Он услышал фальшь. Он же очень умный. И он очень чуткий. А это какая-то ахинея. Давно хотела вернуть, чего ж не возвращала? Давно хотела вернуть, а чего ж не сказала? А что мешало? Каждый день в одном дворце. Гамлет: да, полно, вы ошиблись. Я в жизни ничего вам не дарил. Офелия: дарили, принц, вы знаете прекрасно, с придачей слов, в которых нежный смысл удваивал значение подарка. Назад возьмите ставший лишним дар. Порядочные девушки не ценят, когда им дарят, а потом изменят. Гамлет: ах, так вы порядочная девушка. Офелия: милорд. Он ее прямо по морде, извините. Гамлет: и вы хороши собой. Офелия: что разумеет ваша милость? Гамлет: то, что если вы порядочная и хороши собой, вашей порядочности нечего делать с вашей красотой. Ну и так далее. Короче говоря, она его предала. И для него это жесточайший удар. От Клавдии-то он ничего не ждал хорошего. А вот от Офелии он этого не ожидал. И вот этот неожиданный удар тяжелый. А теперь вот, извините, уважаемые слушатели, многие ругаются потом в комментариях, что мой рассказ непоследователен. Черт его знает, может быть, вы последовательны. Может быть, вы в жизни постоянно вот последовательны. Прямо вот по прописям идете. Ну, у меня так не получается. И вообще-то обстановка такова, что с трудом удается говорить про отвлеченные темы, потому что происходящее вокруг толкает говорить о происходящем, а программа о Гамлете. А в такой ситуации читаешь Гамлета и просто видишь, прямо в глаза тебе бросается, ну, можно сказать, актуальное, прям как сегодня. И вот быть или не быть, может быть, я уже читал в какой-то прошлой передаче. Когда он говорит, быть или не быть, вот в чем вопрос, да? Что это значит, быть или не быть? Жить или умереть? Вот что это значит. Потому что там дальше он скажет, когда все счеты сводят удар кинжала, это же в одну секунду. Но в другом смысле, быть или не быть, это значит быть человеком или вот лечь, как сказать, смириться. Я не знаю, как это сказать. Вести себя, как ты должен, как тебе твои ум, чувства, душа говорят. А обстоятельства говорят: заткнись. Заткнись. Молчи. Уймись. Живешь, скажи спасибо. Так что быть или не быть – это и такой вопрос. Как себя вести? Как человек или как червяк? Так вот, быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы или надо оказать сопротивление? И в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? А можно ли с ними покончить? Скорее, они тебя уничтожат, если это море бед. Умереть, забыться и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны. Высоцкий гениально это играл. Три раза по-разному. Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. То есть мы терпим Годами, 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 день за днем мы терпим эти несчастья. А какие? И он дальше говорит удивительные вещи. А то, кто снес бы унижение века, неправду угнетателя, вельмож заносчивость, отринутые чувства, нескорый суд и более всего насмешки недостойных над достойным. И в разных переводах я там комбинировал, когда что-то такое писал, бесчестный суд. А где он столкнулся? Неправда угнетателя. У принца какие угнетатели-то? Где? Вельмож заносчивость. Да перед наследным принцем все стелились. Еще месяц назад был жив его отец, Дании король, и Гамлет был наследный принц. Все просто ползали. Где он увидел неправду угнетателя, вельмож заносчивость? Нескорый суд? Ты откуда об этом знаешь? Ты что, судился? С кем? Когда? Откуда у Гамлета такие знания жизни?
Наверное, это не Гамлета, а Шекспира.
Я согласен. В первую очередь, это шекспировские знания жизни. Но есть и ответ. Он учился в Виттенберге.
Так.
Он студент. Это самое... самое просвещенное, самое свободное, самое свободомыслящее, как сказать, часть человечества. Студенты раньше. Сейчас не знаю.
Так. Но вряд ли наследный принц, будучи студентом, сталкивался с несправедливостью.
Он наслушался. То есть он там не впитал. Один был. Виттенберг. Он там впитал. Взгляды, мнения, знания. Поэтому здесь он не вымышленные какие-то говорит вещи, а вещи, в которых совершенно уверен. Ну вот. А, да. Что-то я хотел важное сказать. Ну, это, конечно, очень актуально. Когда король отправил Гамлета в Англию, и в письме, которое везут Розенкранц и Гильденстерн, написано: «Англия, убей его немедленно, без суда и следствия». Если ценишь мою дружбу, Англия. Ценишь мою дружбу, которую я могу доказать тебе мечом. То есть прямо вот, видимо, Дания в тот момент реально сильная страна. И вот внезапно королю сообщают, что Гамлет вернулся. И король говорит: какой там мир? Напротив, он вернулся. И вновь его так просто не ушлёшь. Поэтому я новое придумал. Я так его заставлю рисковать, что он погибнет сам по доброй воле. Он вернулся. И сейчас мы так сделаем, что он погибнет. Сам. Ну, ты же вернулся. Ну, получи. И я, когда это читаю, я не могу не думать. Знаете, как Офелия говорит про своего мертвого отца. Я не могу не думать, что его положили в холодную землю. С королевой очень интересный текст. Когда значит, король Лаэрт и королева, и вот король с Лаэртом обдумывают, как Гамлета убить. Отравленная шпага будет, и будет отравленное вино, если он захочет пить. И входит королева. Королева: несчастье за несчастьем, Лаэрт. Офелия бедняжку утонула. Лаэрт: как? Утонула? Где? Не может быть. Королева: над речкой. И вот теперь внимательно. послушайте текст, который, наверное, вы никогда, может быть, не задумывались, когда читали, что она говорит. Она сообщила, что Офелия утонула. Как утонула? Где? Не может быть, братика ее говорит, королева. Над речкой Ива свесила седую листву в поток. Сюда она пришла, гирлянды плесть из лютика, крапивы, купав и цвета с красным хохолком, который пастухи зовут так грубо, а девушки ногтями мертвеца. Ей травами увидеть хотелось Иву, взялась за сук, а он и подломись. И как была, с копной цветных трофеев, она в поток обрушилась. Сперва ее держало платье, раздуваясь, и как русалку поверху несло. Она из старых песен что-то пела, как бы не ведая своей беды, или как существо речной породы, но долго это длиться не могло, и вымокшее платье потащило ее от песен старины на дно, в муть смерти. Лаэрт, утонула, королева. Утонула. Я офигеваю. Гертруда, откуда известны эти подробности?
И почему, если там кто-то был, никто Офелию не спас?
Спасибо. Вот именно такой вопрос и возникает. Это что происходит? Она рассказывает подробно, как медленно это все происходит. Схватилась за сук, упала, плыла долго, платье раздувалось, держала ее действительно ткань намокшая, она держит воздух. Вот. Так что это потрясающее место.
У вас ответы есть на эти вопросы?
Ну, может, ей помогли. Ну, как-то помогли подскользнуться и упасть. Но надо быть дурой, чтобы рассказывать вот эти подробности и не понимать, что Лаэрт должен спросить, а это вам кто рассказал? Кто это видел? Ну-ка, дайте его сюда.
Но он же не спрашивает. Почему?
Откуда я знаю? Откуда я знаю? Я вам говорю, что происходит. Почему он не спросил? В этот момент он шокирован смертью любимой сестры. Потом, может быть, задумается. Но не успеет. Потому что сейчас он начнется схватка с Гамлетом. Они обменяются в драке шпагами. И Лаэрт получит удар, отравленный шпагой, которую он выронил, а Гамлет поднял. И увидел, что она заточена. И тогда он Лаэрту кидает свою, где на конце шарик, ну, как сказать, для фехтования.
Угу.
Все. Я видел спектакль, не помню чей, там было замечательное место. Вот этот текст. Над речкой Ива свесила седую листву в поток, сюда она пришла, гирлянды плесть, та-та-та. И травами взялась за сук, а он и подломись. И вот в этом спектакле, не помню чьем, может, кто слушает и видел, напишет. Гертруда раньше, пару раз появляясь на сцене, вот это произносила. Mm. Она репетировала, королева на сцене, что будет говорить, когда это произойдет.
Угу.
Это было здорово. Это было очень здорово.
Красиво.
Ну, поскольку времени немного, а у меня тут судебные процессы, я не могу вам не сказать про юридические замечательные вещи. Только никого не надо звать, как вы в прошлый раз сделали, я ужаснулся, когда я сказал, что у меня апелляция в Мосгорсуде по поводу иноагентства. А вы сказали, вот приходите, поддержите. Я ужаснулся, потому что вам могут предъявить то, что называется призыв.
Нет, но в суды доходить законно.
Черт их знает.
Законно.
Да подождите, в суды законно? Можно. По закону я не виноват. По закону я не иностранный агент. Потому что есть закон, а есть практика применения. Применение. Ну вот, по Конституции я имею право иметь мнение. Прямо написано. Человек, гражданин, имеет право иметь мнение и распространять его любыми законными способами. А Минюст меня обвиняет в том, что я имел мнение и его опубликовал. И что же? Минюст отменяет Конституцию? Так вот, могильщики замечательные. Значит, Офелия утонула.
Так.
И считается, что никто не видел. А это чего? Случайно? Не случайно? Может, она утопилась? С горя. Если она утопилась, ее же отец убит, Гамлет же его пырнул сквозь какую-то занавеску, потому что он думал, что там король стоит. Проткнул. А там Полоний. Бац. И Гамлет говорит, прощай, глупый хлопотун. И вот разговор могильщиков. Акт 5, сцена 1. Эльсинор, кладбище. Входят два могильщика с лопатами. Первый. А правильно ли хоронить ее по-христиански, ежели она самовольно добивалась вечного блаженства? Второй. Стало быть, правильно. Ты и копай ей живей могилу. Ее показывали следователю и постановили, чтобы по-христиански. Ну, если кто не знает, может быть,
самоубийц нельзя хоронить
по христианскому обряду. Их надо закопать за оградой. Закопать надо, но без отпевания, без церковных обрядов. Стало быть, правильно, ты копай живей могилу. Ее показывали следователю и постановили, чтобы по-христиански. Первый. Достаточно ли дело? Добро бы она утопилась в состоянии самозащиты. Второй. Состояние постановили. Первый. Состояние надо доказать. Без него не закон. Скажем, я теперь утоплюсь с намерением. Тогда это дело троякое. Одно – я его сделал. Другое – привел в исполнение. Третье – совершил. С намерением она, значит, и утопилась. Второй. Ишь ты как, кум гробокопатель. Первый. Нет, без смеху. Вот тебе, скажем, вода. Хорошо. Вот, скажем, человек. Хорошо. Вот, скажем, идет человек к воде и топится. Хочешь, не хочешь, а он идет. Вот в чем суть. Другой разговор – вода. Ежели найдет на него вода и потопит, он своей беде не ответчик. Стало быть, кто в своей смерти не повинен, тот своей жизни не губил. Второй. Это по какой же статье? Первый. О сысках и следствиях. Второй. Хочешь знать правду? Не будь она дворянкой, не видать бы ей христианского погребения. Первый. Верное твое слово. То-то и обидно. Чистая публика, топись и вешайся сколько душе угодно. А наш брат, прочий верующий, и не помышляй. Ну да ладно, поразило. Вы представляете, какие казуисты эти могильщики? Какие у них обороты? Потому что это же настоящий цирк. Они разговаривают, как изощренные юристы. Вот это вот одно дело сделал, другое привел в исполнение, третье совершил. Я прям вспоминаю эти выкрутасы, когда несчастный артист сбил на машине насмерть кого-то. Не будем фамилий никаких называть. Там вот так в суде и происходило. Да. Вопросы есть?
Я бы книжки прирекламировала, если вы не против. У нас ведь будет еще одна программа, посвященная Гамлету, или мы с ним заканчиваем?
Будет, может быть, а может быть и нет. Не знаю.
Друзья, если вы хотите еще один выпуск программы, то напишите, пожалуйста, в комментариях.
Ну вот, напишите в комментарии тогда. Значит, тут еще есть одна проблема. Я тут начал говорить про людей, которые в театре сидят. Вот они купили билет за 1000 рублей. Не знаю, за 5, за 10, может, и дороже.
1000 – это вы еще дешево.
За 1000. Я нечетко произнес окончание. И вот они смс-ки могли бы дома писать. Они потратили время на езду в театр, на езду из театра, на билеты. И сидят там вот, не хочу говорить, как называются эти движения. Я бы еще поговорил о правилах поведения в театре. Скажу про одно и уступлю вам время для рекламы. Граждане, если вы вошли в партер, да хоть бы и в амфитеатр, а там уже люди сидят, и вам сейчас надо идти к своему месту, протискиваясь между спинками переднего ряда и коленями тех, кто в вашем ряду. Иди лицом к людям, не иди задницей к людям. Вот они сидят, иди к ним лицом. Если тебя дома не научили, как себя вести, вот послушай, что тебе говорит человек, и запомни. Проходи лицом к публике, а не задницей, даже если она красиво одета. Все.
Книжки. Книжки, книжки, книжечки. shop.diletant.media. Все как обычно. У нас там есть несколько книг из одной примерно серии. Я про одну конкретную сейчас расскажу. Книга называется «Время Андропова», автор Никита Петров. Андропов – это самый известный и загадочный руководитель СССР, написано в аннотации. И воображение будоражит все, от нераскрытой тайны его происхождения до так и не обозначенных внятно его замыслов на посту генерального секретаря ЦК КПСС. Если вы хотите немного разобраться в этой таинственной личности, книга на shop.diletant.media. Не только это, еще у нас там есть. Сейчас я откопаю из недр. Есть книга новая Нины Хрущевой, посвященная Никите Хрущеву. Называется «Никита Хрущев. Вождь вне системы».
Подарите мне ее.
А это вы спросите у Нины Хрущевой. Я этими книжками не распоряжаюсь.
Дорогая?
4500 сейчас.
Японский
генерал. Ну вы посмотрите, сколько тут. И вы посмотрите, какая она.
Роскошная, я вижу.
Книга, правда, прекрасная. Она свежая, ее еще нигде нельзя купить, кроме нашего магазина, потому что она вот только-только напечатана. Она должна была появиться после 20 августа, но вот появилась раньше, так что у вас есть прекрасная возможность все еще заказать ее со скидкой, дешевле, чем она будет стоить в ближайшее время. Воспользуйтесь этой возможностью. Еще последние 15 секунд. Серия книг вот такая. Это вот эти вот детские энциклопедии. Ну, вернее, они скорее не очень детские, но это именно сборная солянка информации. Вот есть униформа и снаряжение японской морской авиации, есть немецкая армия на Западном фронте 43-45 год. Они тоненькие, ну, знаете, такой формат. Я думаю, что тем, кто этими темами интересуется, будет очень полезно и очень интересно. Все, всем
одно
спасибо.
Словечко, одно да. Словечко. Про Хрущева. До сих пор есть люди, которые верят, что Ленин был хороший, а Сталин все испортил. И еще больше людей верят, что Сталин был хороший, а Хрущев все испортил. Я серьезно вам говорю. Никита все испортил, все погубил.
Друзья, подписывайтесь на нас в Ютубе, подписывайтесь на нас в Телеграме, подписывайтесь на Александра Минкина, его Телеграм-канал называется «Минкин». Вы без труда его узнаете, там в кружочке «Человек с ружьем», там Александра Викторовича можно читать, здесь его можно слушать, ну и, конечно, можно ставить нам лайки. Всем хорошего вечера и спасибо, что были с нами.